Пасторские беседы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Пасторские беседы». У микрофона Анатолий Круглов. И у нас в гостях сегодня священник Георгий Климов. Отец Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Старая русская поговорка гласит: «Не погрешишь, не покаешься». Вот именно о покаянии мы сегодня поговорим. И, наверное, знаете, отец Георгий, хотелось бы начать, собственно, с того, что такое покаяние, и начать с того, что значит слово «покаяние». Давайте сразу поясним, что слово «каяться», как и слово «окаяно», никакого отношения к имени Каина не имеет. Это происходит от старого русского глагола «каять», что значит «судить». Но, с другой стороны, слово «метаноя» из греческого языка, а из греческого языка в русское православие перешло большинство терминов, да, значит совершенно другое, значит «изменение ума». Как вы думаете, почему вот такое разное значение вот этих слов? Потому что в религии слово, что оно значит, то оно и должно значить.
Ну, мне кажется, это просто схожесть звучных слов. Я вот, насколько представляю, в общем-то, в церковном лексиконе вот такого перекоса на или крена на слово «каин» не делается никем никогда.
Да, то есть от слова «каять», «судить». Да. Да? То есть...
вот. А вот само по себе покаяние, опирающееся на термин греческий, конечно, вы верно заметили, это изменение ума. Но то-то и оно, что ведь не всегда бывает понятно человеку, что значит изменить его в первую очередь. Вот Святая Церковь здесь, когда нас призывает к покаянию, а мы опять же должны здесь признать, что покаяние — это единственное условие нашего спасения, никогда ничего не может Церковь другого предложить и никогда не предложит. И если кто-то скажет вам, что спастись можно вне покаяния или без покаяния, то убегайте от такого учителя сразу. Потому что это ложь. Невозможно. Так вот, в чем здесь проблема, если можно так даже ее обозначить? Вообще надо сказать, что Святая Церковь учит, что человек, приходящий в мир, он поврежден. Поврежден первородным грехом, он наследует вот эту, ну, можно сказать, такую греховную порчу, и в силу этого воспринимает мир, когда приходит в возраст самостоятельности и уже сознание и самосознание, он воспринимает мир неверно. Вот как это ни странно, вот здесь любой человек, ну, иногда может сказать: ну, как же я неверно воспринимаю, я читаю умные книги, там, я взрослен на хорошем образовании и так далее. Но здесь вот самого главного, наверное, недостает у человека, а почувствовать это на самом деле нельзя. Самому человеку взять и сказать: это вот так. Церковь говорит, и в это надо поверить, это надо принять, что вот эта неправильность подхода к восприятию мира заключается в чем? В том, что человек в центре мироздания ставит себя, замыкается на свое эго, воспринимает мир как средство, которое должно служить мне, моему эго, моей личности. И Церковь говорит: измени мироощущение, покайся, иными словами. А это значит, что она призывает человека постараться сделать так, чтобы в центре твоей жизни был не ты, а Христос. Не Бог абстрактно, не церковь локально, именно Христос, чтобы он был в центре, в эпицентре твоей жизни, чтобы он стал стержнем твоей жизни. А это что значит? Это значит, что если я до этого момента люблю себя и, в принципе, воспринимаю очень многое как средство для того, чтобы мне себя любить, и как это ни странно будет звучать, даже церковь, даже Бога, даже таинство, которое существует в церкви, я воспринимаю как средство для того, чтобы мне было хорошо, Христос говорит: не так. Сделай так, чтобы он был в центре твоей жизни, в сердце твоем, и люби его. И все, что тебе потребуется, чтобы эту любовь осуществить, даже иногда тебе придется потерпеть себя, тебе придется пострадать ради Христа, все равно пойди на это. Если ты этого не сделаешь, то тогда не спасешься. Может быть, жестоко звучит, но покаяние именно в этом.
Но почему же тогда покаяние должно изменить именно ум? Не дух, не душу, не тело, именно ум.
Надо сказать, что вот здесь, ну, чтобы нам не вдаваться в такие догматические изыски, лучше, наверное, обратиться просто к одной святоотеческой мудрости, которая вот здесь подсказывает нам, почему именно так. Она звучит так: – то, что сердце долго противиться уму не может. Мы воспринимаем мир через логику восприятия, и сам по себе разум нам данный, он именно здесь, в данном случае, включая свои рецепторы, может определить объективно, ну, более-менее объективно, вот это хорошо, вот это плохо. А церковь дальше говорит, старайся через ум просветить свое сердце, и вот по мере того, как ум постепенно, но все-таки достаточно с нажимом вот действует на сердце, рассказывает ему, показывает, свидетельствует о том, что такое хорошо и что такое плохо, сердце постепенно начинает к этому привыкать и начинает, ну что ли, открываться для этих истин. Объективно, если это истины божественные, сердце просвещается, если это греховные вещи, сердце омрачается и оскверняется. И для любого ведь человека очевидно, что очень многое, как мы смотрим на мир окружающих нас, зависит именно от того, каково наше сердце. Господь ведь говорит не случайно, что светильник для тела есть око. А дальше говорит, что если око, то есть ум, здесь уже приточно начинается, ум твой будет светил, то все естество твое будет светло. А если ум темен, то тогда и ты будешь темным. И вот здесь ты тогда уже даже сможешь познать, что такое тьма. Но лучше, конечно, это не познавать.
То есть мы можем провести такую аналогию, что ум, разум, да, человека — это некая призма, через которую мы воспринимаем мир. Да?
Верно. И это приточный, вот евангельский, очень важный образ, потому что все святые толкователи, то есть те, кто занимался просвещенный Духом Святым изучением Слова Божия, они говорят, что вот именно притча Христом рассказана, что светильник для тела есть. Око, говорят, что это есть именно образ того, что для нашего сердца, для нашей души, таким оком, проводящий духовный свет, является ум. Это так.
То есть, меняя свое мироощущение, мы и меняемся и внутри.
Да. Да, это должно произойти, по крайней мере, если мы, ну что ли, верим, принимаем и желаем наследовать вечную жизнь. Иногда, конечно, может произойти так, что и не желая, но принимая какие-то греховные истины, мы тоже изменимся изнутри, под напором, ну, опять же, скажем, грехов, страстей. Мы знаем, что человек, попадающий ведь не случайно, допустим, в дурную компанию, с течением времени становится невыносимым. Из-за чего? Незаметно как бы происходит вот его такая метаморфоза, когда он из хорошего становится плохим. Но тут можно вспомнить слова псалма с преподобным: «Преподобен будешь, а со строптивым развратишься». Тут, вот опять же, лучше не скажешь.
Или поговорку «с волками жить по-волчьей».
Ну, можно, конечно. Это тоже хорошая поговорка.
Да, но смотрите, какая ситуация. Вы сказали, что человек грешен от рождения, да, заклеймлен печатью первородного греха. И многие говорят, что греховность — это в природе человека. Зачем, мол, бороться с природой человека? Да, человек грешен. И что уж тут поделать? Да, вот мы такие. Зачем нужно каяться? Зачем нужно меняться?
Вот здесь как раз и нужно быть очень внимательным, ну, наверное, сказать, к учению церкви. Или, ну, к тому, что мы говорим, что вот так нас учит церковь. Вот смотрите, церковь действительно говорит, что человек рождается духовно поврежденный, потому что вследствие грехопадения он наследует греховную порчу, но церковь при этом не говорит, что это природно. Церковь говорит, что это ниже естества. Она свидетельствует о том, что человек изначально был выше на ступень. И она тогда говорит, что милостивый Бог, любящий свое создание, не терпящий, чтобы страдал человек, насилуемый грехом и вечной смертью, воплощается, приходит и спасает нас. И Он не просто дает нам возможность выйти на тот уровень естественный, в котором находился Адам в раю. Более того, Он возводит нас еще на более высшую ступень, Господь наш Иисус Христос. Через дар крещения Он дает нам в сердце залог дара Духа Святаго, благодать, и делает нас уже нетленными в силу соединения с божественной благодатью для вечной жизни. То есть вот в данном случае мы, понимаете, мы не можем это логически никогда для себя вывести. Нам остается только принять и поверить в это. А если ты не веришь, соответственно, ты и не сможешь это в своей жизни осуществить.
Но ведь это же, вы сами сказали, что это нельзя почувствовать.
Поначалу нельзя.
Поначалу нельзя. То есть нужен какой-то проводник, какой-то пастырь, да, какое-то, там, я не знаю, влечение к церковным знаниям, да, стремление познания вот этих божественных истин, да. Но если человек, допустим, не найдет вот этого проводника...
Ну, вот знаете, Анатолий, мы сегодня говорим о покаянии, и вот тут в первую очередь таким проводником, таким, ну что ли, открывателем, в смысле подания нам откровения, является покаяние. Христос в Евангелии говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И вот именно по мере того, как человек свое сердце очищает, по мере того, как он его открывает для света божественного, который есть то же самое, что и любовь, человек начинает интуитивно уже определять, что действительно является добром и истиной, а от чего нужно отстраняться. И вот тогда, в данном случае, как он только этот момент начинает чувствовать, он уже, ну, можно сказать, начинается влечься вот этим ветром любви в сторону, ну, что ли, богоугождения, так это можно, наверное, обозначить. То есть здесь очень многое зависит именно от самого человека, в том смысле, что человек должен очень, ну что ли, ревностно искать истину. Объективно, здесь мы не можем сказать, что обязательно ему нужно погрузиться в какую-то церковную науку. Нет, просто если он переживает за то, чтобы в его жизни было все истинно, можно сказать точно, Господь рано или поздно ему откроется и приведет к себе. И таких вот примеров, когда люди, ну, в принципе, не знавшие Бога и не искавшие истинного Бога, но они были ревнивцами в плане поиска истины, они всегда приходили ко Христу. Евангельские примеры, или лучше сказать, библейские примеры, ну, они тут налицо, мы можем вспомнить даже апостола Павла, который, как мы знаем, гнал христиан, но именно считая, что он делает это ради истины. А когда ему Господь открылся, все в нем перевернулось. То есть он, мы сегодня можем сказать, покаялся. Он изменил свое мироощущение и стал истинным проповедником истинной веры.
Мы можем сказать, что вот поиск истины, да, это абсолютно естественное состояние человека. Человек всегда будет в своей жизни искать истину.
Может быть и так. Но если говорить, наверное, о верующем человеке или о мироощущении верующего человека, то здесь нужна, конечно, корректировка. Дело в том, что если мы говорим о православии, о христианстве, то сам наш Спаситель, Господь Иисус Христос, открывает, что Он есть путь и жизнь и истина. Истина для верующего человека определена, и она... Этот термин отвечает для нас не на вопрос «что», а «кто». Это Господь наш Иисус Христос. Поэтому для верующего человека есть не поиск истины, а, в принципе, стремление к тому, чтобы с этой истиной воссоединиться. И поэтому, когда мы говорим о том, что у церкви, в отличие, допустим, от каких-то наук, есть догматы, то мы утверждаем, что церковь истину нашла, она ее знает. И поэтому догматами церковь ограждает как бы тот истинный путь за пределы, за рамки которого лучше верующему человеку не выходить, чтобы не сбиться с устремления к Богу. Наука ищет истину, да, и это нормальный процесс, состояние, так называемое в богословии антроподицея, когда человек ищет, но еще не совсем зная, кого, лучше он сказать, ищет что.
Но несмотря на то, что богословие основывается на вере, богословие тоже наука.
Богословие, ну, можно назвать его отчасти, конечно, наукой, потому что и в этой науке есть свои цели, задачи, проблемы, вопросы, нерешенные вопросы.
Давайте вернемся все-таки, да, к покаянию. Да. Можем сказать, что слова «грех» и «покаяние», даже, ну, не слова, а явление, да, это антонимы, вот именно они и антонимы.
Пожалуй, нет. Если вот быть опять корректно точным, мне кажется, что покаянию соответствует термин, как, ну, не знаю, как его можно сказать, определить. Покаянию соответствует греховная жизнь, лучше вот так сказать. Угу. А греху будет противостоять такой термин, как добродетель.
Я просто к чему веду? Если покаяние — это изменение ума в сторону знака плюс, да, то грех — это тоже же изменение ума. Верно. Да, то есть грех, каждый вот греховный поступок, он меняет человека, да, в знак минус.
Да, меняет. Да, можно об этом точно говорить. И вот здесь можно вспомнить, опять же, самый главный источник нашего вероучения, Евангелия, когда Христос говорит о том, что... Это Евангелие от Луки, о том, что Царство Божие с усмотрением не приходит. А вот само по себе то, что случается с нами в жизни, оно происходит постепенно. И как, ну что ли, одухотворение человеческого естества, просвещение его светом благодати происходит незаметно для человека. И если заметно, значит, что-то не так уже. Точно так же и погружение его в грех, во тьму, тоже происходит незаметно, по капельке. И вот это, пожалуй, самое страшное. Не успеешь оглянуться, где ты окажешься. Да, и поэтому церковь очень, ну что ли, серьезное внимание в вопросе, или лучше сказать, в учении о покаянии уделяет, ну, если можно так сказать, борьбе с помыслами. Для, может быть, человека, живущего в миру и не прислушивающегося к голосу совести, ну, особо не обращающему внимания, ему это слово пустой звук, оно вообще ему непонятно. Но церковь утверждает, что грех начинается непосредственно с принятия греховного помысла. Сначала принимается помысл, потом идет, ну, можно сказать, сочувствие этому помыслу. Потом, если есть условия в жизни, он начинает воплощаться в жизни, все, человек готов.
Ты уже изменился.
Ты уже изменился, да, ты уже изменился, и ведь самое страшное это, с точки зрения, опять же, учения о покаянии происходит, что этот грех ложится на душу, как источник болезни, духовной для души и физической, физиологической для естества. Церковь не случайно, ведь здесь, когда нас призывает к покаянию, она еще и говорит, что здесь есть большой плюс какой. Покаявшись, ты свою душу очистив от непосредственно вот этих греховных скверн, ты ее просветишь, она избавится от источников болезни, по крайней мере.
Знаете, вот бывает, что люди совершили какие-то вот эти вот поступки давным-давно. Да. И не покаявшись, они просто предпочитают о них забыть. Вот, в этом случае они не изменились.
В этом случае вообще мы говорим о том, что если грех человеком, ну, действительно забыт, не помнится, Господь часто просто по покаянному состоянию прощает человеку этот грех. Но если он в этом состоянии вспоминается, когда человек кается, это значит, благодать просвещает уже сердце его и ум, и человек призывается в этом грехе действительно раскаяться. Искренно перед Богом и на исповеди поисповедовать этот грех, потому что это условие именно того, что он будет прощен. И это, ну, можно сказать, необходимое условие для того, чтобы человек вновь не вступил на стезю творения этого греха.
А давайте разберемся вообще в механизме покаяния, да? Сначала, наверное, должно произойти осознание своей грешности.
Здесь, да, вы знаете, наверное, можно вообще говорить о том, что люди достаточно разные по складу мировосприятия, по мироощущению, и вот тут по-разному происходит само по себе вот то покаяние, которое люди перед Богом приносят. Но, наверное, конечно, самое главное, о чем мы здесь должны сказать, вне зависимости от того, кто это и какого склада человек, самое важное это то, чтобы человек не просто осознал грех, не просто констатировал, что он грешник, и с холодным сердцем пошел и сказал, признал, вот я вот такой, да. Нет, тут понимаете, ведь самое главное, чтобы человек восчувствовал то, что из-за этого греха он не может, ну что ли, пробиться, прорваться к Господу своему. Он восчувствовал, что именно это его состояние в этом грехе закрывает перед ним жизнь. И это еще не все. Он восчувствовал, чтобы кто-то пришел в его жизнь, кто бы его от этого греха избавил. Человек, поискав, кто бы мог, скажет, нет, никого нет абсолютно, не надейтесь на князя, на сына человеческий, говорит Священное Писание. И тут его осеняет мысль, есть Бог. Всемогущий, всемилостивый, который для того и пришел. И тогда вот здесь уже начинается истинное покаяние. И вот многие святые отцы и последних, и древних времен, они говорили, что истинной веры во Христа не может быть без осознания своей греховности.
То есть человек в этот момент должен понять, что он не один.
Конечно, конечно, не один, то, что с ним всегда Господь. То, что дар благодати, то есть божественная сила, она готова включить человека в число избранных Божьих, то есть тех, для кого предназначена вечная жизнь, и человек начинает тогда уже работать.
Просто вот, знаете, наверняка у многих наших слушателей есть такие знакомые, и это часто очень связано с различными вредными привычками, да? Когда человек осознает, что он раб этих привычек, да, что он сам себе делает плохо, это там, может быть, там, переедание, там, ожирение, да, или курение, алкоголизм, да?
Страсти.
И он осознает, да, он понимает, что он грешен, но он говорит, ну, я ничего не могу с собой поделать.
Верно, и это абсолютно правильно, потому что неложное слово Священного Писания, оно как раз относительно страстей и изменений себя, избавления себя от страстей, оно и утверждает, невозможно это человеку, но дальше Господь добавляет, но невозможно человеку, возможно Богу. Действительно, страсти — это наши греховные, ну что ли, привычки, навыки грешить, страсти. Мы не можем от них сами себя избавить, но есть дар божественной благодати. Поэтому, когда в таких случаях человек, ну действительно, ему уже опротивила его привычка, он ничего не может сделать, здесь мы говорим, Бог может помочь. А как? Что сделать? С чего начать? И вот здесь самое, можно сказать, простое. Во-первых, иди и покайся, исповедуй не то, что ты куришь там или пьешь, или еще что-то делаешь, а то, что у тебя нет сил у самого избавиться от этого греха.
А в этом
грех. С молитвой, Господи, помоги, поможет Господь. Будьте уверены, поможет. Как только ты дойдешь до этой точки невозврата, поможет Господь. Но это надо сделать. Это надо как бы открыть, явить на, ну что ли, на лоне божественной правды свою неправду. Господь и ждет. Он как раз милующий Бог.
А всегда ли вслед за покаянием должно следовать искупление?
Искушение или искупление?
Искупление.
Искупление, вот здесь вопрос очень, ну скажем так, такой деликатный. Очень деликатный, потому что если сказать, что мы понимаем под искуплением, если сказать, что что-то тебя ждет обязательно страшное, несмотря на то даже, что ты покаялся, жуткое в твоей жизни, какие-то сложнейшие, там, противнейшие обстоятельства, то, конечно, это не так. Потому что Господь ведь по своей милости, прощая нам, в намерении нашем жить дальше по правде Божией и исполнять заповеди Божии, совершает великое чудо, Он нас избавляет от этого искупления.
Но знаете, отец Георгий, как я понимаю искупление, что это как раз не страдание, а восстановление некого баланса, который ты сам и нарушил.
Если искуплением вот это иметь в виду, то да, может быть, действительно, тут человек призывается неленностно уже встать на стезю исправления своей жизни, и ну, вот эти самые простые, ну что ли, советы, которые дают нам учителя церковные, что старайся избавиться от греха не просто покаявшись в нем, а заменить отказавшись от греха его противоположной добродетелью, то, конечно, здесь мы можем сказать, что это будет твое искупление того греха, который ты совершал.
Тоже наверняка у наших слушателей, может быть, есть такие знакомые, которые постоянно каются. Вот постоянно. Утром съел бутерброд с колбасой, а не там с овощной пастой, например, во время поста. Пошел каяться. И потом еще что-то сделал, да, кому-то злое слово сказал, пошел каяться. Но при этом, ну, он постоянно все равно это делает, совершает вот эти вот поступки. Вот это покаяние, что это? Это же, ну, это такое, ну, какая-то иллюзия.
Тут, конечно, тут какая-то, скорее всего, игра какая-то в покаянии начинается у человека, потому что ведь в начале передачи мы сказали, что само по себе покаяние, само по себе изменение, оно всегда должно, что бы ты ни делал, ну, что ли, вызывать тебя на попытку сопоставить. Вот тем, что я сейчас сделаю, оскорблю ли я Бога, уничижу ли я Его божественную любовь? И часто это помогает отказаться, в общем, от того, без чего ты можешь спокойно жить. Но зато в данном случае здесь, сделав шаг самоотверженный в пользу, ну, скажем так, именно свидетельства о том, что ты, ну, пусть пока еще не любишь, но хочешь любить Бога, это, конечно, откликнется обязательно для тебя. И вот та духовная радость и утешение, которые приходят часто, опять же, по воле Божией, за вот такие мелочи, казалось бы, в жизни, но все-таки такое пожертвование ради Господа собой и своими прихотями, вот то утешение, оно открывает для человека, ну, как бы вкус истинного счастья, то, что мы блаженством называем, с ним ничего не сравнимо. Никакие утешения там в пище, в питье и так далее.
Я сегодня, когда готовился к эфиру, прочитал такую интересную мысль. Это было высказывание духовника первой волны русской эмиграции архимандрита Сергия Шевича. Он говорил, что мы каемся в грехе три раза. Сразу по осознанию греха, в конце дня, то есть, видимо, подводя какие-то итоги, да, и на исповеди.
Да.
Вот можно как-то вот немножко объяснить вот эти моменты? Зачем нужно три раза каяться?
Ну, это, конечно, это очень условно. Вообще покаяние единое, конечно. Но вот здесь, в данном случае, опять же, многое зависит от типа людей и восприятия ими жизни. Многие живут в такой суете, что вынуждены, совершив грех, пойти дальше, даже не обратив внимания на то, что они сделали. Вот первый раз человек согрешил, вспомнил, ну и сразу забыл. Тогда вечером он напоминает себе на вечерних, допустим, молитвах, там есть исповедание ежедневных грехов, что вот было это сделано, и откладывает для себя, что в нем надо обязательно поисповедоваться на исповеди. Вот второй и третий на исповеди. Есть другой тип людей, которые, совершив грех, тотчас слезно могут к Богу обратиться и покаяться, ну, просто перед Господом в том, что этот грех был совершен. Тогда, в принципе, вот это искреннее раскаяние, сделанное ими тотчас, оно, ну, в общем-то, вынуждает их только на исповеди констатировать то, что этот грех был сделан.
А нужно вот себя приучить к тому, чтобы, допустим, вечером, да, в молитве подводить какие-то итоги дня для себя, да, и как-то вот раскладывать свои, по полочкам свои поступки,
конечно,
вспоминать?
Конечно, надо сказать, что себя, конечно, нужно приучать к духовной дисциплине. И, ну вот, понимаете, ведь что такое исповедь вот с этой точки зрения, о чем сейчас мы начали говорить? Вот если мы как верующие люди признаем, что есть душа и есть тело, то для тела мы не забываем ни питание дать в течение дня, ни помыть тело. Если мы этого не сделаем, мы обязательно попитаем и помоем тело, тогда оно будет здоровым. Если мы этого не сделаем, оно будет страдать. Uh-huh. Ведь то же самое и душа наша. И в этом смысле мы говорим, что вот это ежедневное исповедание грехов в конце дня, оно, ну что ли, своего рода совершает такое вот, ну что ли, душевное омовение. Доставляет человеку, ну, какое-то освежение от молитвы к Богу о своих грехах и делает его, ну, вот, ну, на самом деле верующим человеком, который печется и о душе, и о теле.
Еще, знаете, какая интересная мысль мне только что пришла в голову. Если человек раскаялся в грехе,
да,
а потом совершил такой же точно поступок, считается ли, что его покаяние в этот момент было неискренним? То есть искренне раскаявшийся человек этого больше никогда не совершит?
Не всегда. Человек очень немощен. По слабости он может Богу обещать, только совершив какой-то грех и каясь в нем, всеми силами беречься, чтобы этот грех не совершить. Но вот очень многое зависит именно от самоотверженности. И поэтому, если человек под гнетом, ну что ли, немощи своей совершает повторно грех, он опять призывается каяться. Вот здесь как бы опять евангельское, апостол Петр подходит ко Христу и говорит: «Господи, если брат против меня согрешит 7 раз, прощайте ему до 7 раз». Господь говорит: «Не говорю тебе до 7, а до 77-жды». То есть бесконечное число раз Господь готов простить нам, если мы каемся в грехе. А вот если ты согрешил и, каясь, говоришь о том, что, то есть в голове так чувствуешь: «Я все равно согрешу опять», вот это уже страшно. Вот это лучше не делать.
Но ведь мы когда говорим о том, что через покаяние человек изменяется, да,
да,
и становится другим человеком, если он вновь повторяет вот свои вот эти, ну, поступки, да, значит, он не изменился, наверное?
Нет, мы опять же говорим о постепенности, потому что цена нашего спасения велика, она безмерно велика, и Господь очень часто, ведя нас вот таким трудным путем падений, восставаний, свидетельствует нам о безмерности, о величии цены нашего спасения. То есть, иными словами, опять же, если мы говорим народную мудрость, чем дороже тебе что-то достается, тем больше ценится. Наверное, вот так.
Интересно. Совсем немножко осталось времени, к сожалению, у нашей программы. Давайте, может быть, подведем какие-то итоги нашей сегодняшней беседы. Да, мы поняли, что покаяние — это гораздо более глубокий процесс, чем признание своего греха. Вслед за покаянием не обязательно может быть искупление, но обязательно должны быть внутренние какие-то перемены идти.
Вслед за покаянием должны приноситься человеком плоды покаяния. То есть, иными словами, мы говорим, что это те добрые дела, которые... Не то, чтобы сказать, в компенсацию совершенных грехов совершается, нет, но то, что они именно показывают и свидетельствуют уже вовне, то, что ты хочешь очень измениться, да. Ну, а стержнем, конечно, вот нашего изменения должно стать именно вот то, чтобы, отказавшись от любви к себе эгоистической, греховной, постараться возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоей.
Мне кажется, это как раз идеальные слова, чтобы закончить нашу сегодняшнюю программу. Да? Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был священник Георгий Климов. Мы говорили о покаянии. Это была программа «Пастырские беседы». С вами был Анатолий Круглов. Слушайте нас на волнах Радио России каждое воскресенье.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».